Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Книга как угроза литературе». Подготовил и ведет программу из нью-йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 9 июня 98 года.
Вхожу в ваш кабинет. Здесь те, кто был, те, кого уж нет. Чья для нас не умерла химера, и бьется сердце, взятое в их плен.
Книга в Америке никогда не была ни дефицитным, ни особенно ценным товаром. У американцев книги не задерживаются. Они редко их собирают и еще реже передают по наследству. У каждого поколения свои книги. Кроме, конечно, тех вечных, что хранят, как банки, золотой запас публичной библиотеки. Заботиться же о модном бестселлере так же нелепо, как о вчерашней газете. Актуальная, приуроченная к случаю, сиюминутная, свежая книга есть своего рода газета. Давняя традиция дешевых, общедоступных и вездесущих изданий подготовила происходящий сейчас радикальный разрыв между содержанием книги и ее материальной формой. Речь идет об электронных книгах, которые обещают со временем вытеснить обыкновенные. Вскоре всякий читатель, как на спиритическом сеансе, сможет вызвать на компьютерный монитор любую книгу. Освобожденная от бремени своего физического тела, книжная душа перельется в пучок электронов, чтобы заселить эфир эфемерными, невесомыми, призрачными буквами и словами. Вырвавшийся на свободу текст потеряет окончательность и завершенность. Он станет полуфабрикатом для игры читательского воображения. Электронная книга оторвется от печатного оригинала, как бабочка от куколки, и начнет самостоятельную жизнь на экране каждого компьютера. Выпустив душу на волю, книга оставит книжному магазину лишь грубый чехол, свое материальное тело, никому не нужный труп в переплете. Напрашивается трезвый вывод. Развитие электронных средств связи, компьютер и интернет предлагает столько удобных, дешевых, общедоступных способов хранения и распространения информации, что книга становится ненужной. Но тут, рискуя нарушить скорбную торжественность момента, я хочу прервать прощание с книгой сухой фактической справкой о положении дел в сети американских книжных магазинов, известных уже чуть ли не целый век под названием «Barnes & Noble». За последние 10 лет, то есть именно за то десятилетие, которое принесло чуть ли не в каждый американский дом компьютер и связанную с ним современную электронную технологию хранения и распространения информации, число книжных магазинов «Barnes & Noble» США выросло почти в 10 раз, на 1000%. Каждый раз, когда я попадаю в Barnes & Noble, мне кажется, что этот магазин болен мегаломанией. Он настолько огромен, что меньше всего располагает к покупке той книги, за которой вы пришли. Каждый из этих гигантов искушает разнообразием уже не книг, а предметов, о которых могут быть написаны книги. Это манифестация бесконечных возможностей пишущего человека, которого оторвать от печатного станка способна только пуля. Во всяком случае, такой магазин позволяет американцу жить с успокоительным сознанием того, что Barnes & Noble обязательно продается книжка, объясняющая, как удовлетворить любую его надобность, каприз или прихоть. Судьба книги парадоксальна. Разве может идти речь о ее похоронах, если одной из самых процветающих компаний США является сеть книжных магазинов? Что же происходит сегодня с книгой в Америке? Разгадка книжного бума, который устроили в Америке супермагазины Barnes & Noble, заключается в том, что на своих полках они объединили два типа бестселлеров – временные и вечные. Вот тут нам следует затормозить, чтобы сказать о бестселлерах главное. Они бывают двух сортов – временными и постоянными. Граница между первым и вторыми проходит внутри текста. Критерий тут не популярность, а поэтика. Лучше всего продаются те книги, которые интересуют читателя своим содержанием, а не стилем. Именно поэтому бестселлеры написаны никак. Их авторы пользуются самым примитивным набором повествовательных приемов, потому что свою цель они видят исключительно в раскрытии содержания, то есть книга исчерпывается сюжетом. С этой точки зрения бестселлеры вообще не имеют отношения к искусству. Их цель – развлекать и, если удастся, просвещать читателя. Другое дело книги, законы, претендующие на эстетические достижения. Иногда, как, например, в случае с Диккенсом, они тоже становятся бестселлерами. Но обычно подлинные шедевры проигрывают книгам популярных авторов. Однако победа бестселлеров над настоящей литературой всегда временная. На достаточно продолжительном отрезке времени классика оказывается более выгодным вложением капитала. Если сложить тиражи за многие годы, то получится, что Набоков прибыльнее любого шпионского романа. Возвращаясь к Barnes & Noble, следует сказать, что, конечно, в этих магазинах не воюют с книжками-ежедневками. Напротив, как в супермаркетах, этот скоропортящийся товар выставлен на показ, поближе к кассам. Однако тут хитрость небольшая. Горячие новинки можно купить где угодно – в аптеке, на вокзале, в супермаркете. Секрет Barnes & Noble заключается в том, что тут доверяют не только любопытству, но и любознательности клиентов. И помимо сенсационных новинок, здесь предлагают товар, рассчитанный на долгосрочное потребление. Корпорация Barnes & Noble, решившись вложить капитал в разумное, доброе, вечное, рассеяла по всей стране невиданные по размерам хранилища хороших и разных книг. Сами по себе масштабы книготорговли определили хитроумную тактику, которую я бы назвал расчет на чудака. Нетрудно заманить покупателя мемуарами принцессы Дианы. Но кто, кроме Barnes & Noble, может себе позволить выставить на полках своих отнюдь не академических магазинов полный перевод латинских и греческих классиков серии «Лоэб»? Чем больше магазин, тем больше выбор. Количество тут само по себе переходит в качество. В результате огромные, на сотни тысяч томов книжные универмаги делают доступной редкую книгу, рассчитанную не на миллионы, а на десятки читателей. Эти десятки складываются в тысячи, принося Barnes & Noble многомиллионные доходы. Вот какая арифметика стоит за книжным бумом, казалось бы, внезапно разразившимся над Америкой. На самом деле тут нет ничего неожиданного. Напротив, грандиозный успех Barnes & Noble — лишь один пример, вписывающийся в генеральную тенденцию постиндустриального общества. В очередной раз на наших глазах происходит парадоксальный процесс – самопроизвольная демассификация массового производства. Проще говоря, на человеческом языке, это означает, что когда рынок удовлетворил массовый спрос, ему не остается ничего другого, как гоняться за одиночками, за чудаками, за индивидуалистами, отказывающимися послушно покупать то, что покупают все. И вот уже выясняется, что те самые «все» — миф. Некогда удобная, но перестающая быть выгодной фикция. Точечный спрос разъедает монолит массовой продукции. Конкуренция дробит его на все более мелкие, все более узкие, все более специализированные участки. Скажем, раньше Америку удовлетворяли 3 телевизионных канала, теперь мало и сотни. И так во всем. Достигнув критической массы, москульт, как амеба, начинает самопроизвольно делиться. Наверное, это экономическая версия биологического инстинкта самосохранения. Чтобы выжить завтра, мир уже сегодня должен научиться быть разным. Книжные гиганты Barnes & Noble лучше других усвоили этот урок.
Нормандский ус Флобера, скептичный Франц, святой сатир Верлен, кузнец Бальзак, чеканщики Гонкуры, их лица терпкие и четкие фигуры. Летят со стены, спят за пьяных.
Микрофона Александр Генис. Продолжая нашу беседу о судьбе книги в Америке, мы вынуждены перейти от оптимизма к скепсису. Дело в том, что успех книготорговли в США привел к парадоксальным результатам. Книг стало так много, что они душат друг друга, а заодно и читателя. Об этом рассказывает Марина Ефимова.
В 1995 году число книг, ежегодно издаваемых в Соединенных Штатах, достигло рекордной цифры – 62 тысячи новых наименований. Такого книжного завала Америка не знала с тех самых пор, как пуритане выгрузили в Массачусетской гавани первый печатный пресс, то есть с 1638 года. Одна библиотека Конгресса закупает ежегодно во всем мире и помещает на свои перегруженные полки по 350 тысяч книг. Какие-то хитроумные статистики уже подсчитали, что если самый быстро читающий человек на свете выберет одну тему и будет читать по ней все, что публикуется, он постоянно будет отставать на 166 книг в год. И вот когда число нечитаемых книг превысило число читаемых, американские издатели начали принимать крутые меры. Торговый отдел знаменитого издательства Random House обратился к своему руководству с просьбой наложить на 2 года мораторий на все романы. Издательство HarperCollins аннулировало контракты на новые романы со 100 авторами, что, естественно, вызвало среди последних бурю негодования. Вообще же издательство HarperCollins снизило число ежегодно издаваемых книг с 1500 до 1000. Разумеется, все увеличивающийся разрыв между числом книг, которые издают, и числом книг, которые покупают, принято объяснять переходом американцев от книги к телевизору. Действительно, если посмотреть на графики времени, которые средний американец затрачивает на то и другое, то эти графики выглядят как небоскреб рядом с избушкой. 1100 часов в год у телевизора и 100 часов в год с книгой. Правда, в этом графике не учитывается то время, которое средний американец тратит на чтение учебных и профессиональных книг. А учти его статистики, очень возможно, что графики стали бы сравнимыми. Более того, если говорить о тенденции, то за последние десятилетия время у телевизоров резко упало, время, проводимое с газетой и журналом, заметно снизилось, а время с книгой медленно, но, как говорится, неуклонно поднимается. И это несмотря на появление нового пожирателя времени – компьютера. Однако продажа книг уменьшается. И чего только не предпринимают издатели, чтобы оживить торговлю. Вышедший в 1985 году утопический роман Урсулы Ле Гуин «Возвращаясь домой» был снабжен кассетой с музыкой, якобы сочиненной персонажами романа. К новому учебному изданию «Дон Кихота» был приложен компактный диск с текстом романа, составленный так, чтобы студенты могли переделывать сюжет по своему желанию. Еще один способ возбуждения интереса к книге – экранизации. Доходит до того, что, например, повесть Марка Деневи «Секретная церемония» была в 50-х годах издана, в конце 60-х экранизирована, а после этого издатели наняли нового автора, чтобы переписать книгу уже по фильму. Однако, в принципе, ничего нового в этих ухищрениях нет. За 6000 лет существования, пишет историк книгоиздательства Альберто Мангуэл, книга не раз нуждалась в рекламе. В средние века в мусульманском мире существовала так называемая седельная книга. К каждому седлу прикреплялся кожаный чехол с пачкой страниц Корана для украшения походной жизни. В 15 веке французский мастер Жан де Мончиню делал подарочные сборники любовных мадригалов в виде сердца на серебряной застежке. Первые американские издатели, чтобы поразить воображение публики, изготавливали гигантские, практически нечитабельные книги. Например, знаменитую книгу «Птицы Америки», которая была величиной со слона. Наоборот, в Глазго в конце 19 века несколько умельцев старались ввести в моду миниатюрные издания, суперминиатюрные, так называемые «книжки в медальоне». Однако сейчас трезвые головы книжного бизнеса, присмотревшись к будням нынешней издательской работы, обнаружили некую порочную практику, которая появилась 1,5-2 десятилетия назад и, возможно, стала одной из причин упадка книжной торговли. Во-первых, напуганные конкуренцией крупные издательства стали уж очень потакать так называемым требованиям рынка. Публика покупает детективы, издавая любые детективы. Публика покупает книги о сексе, издавая полупорнографические романы. Через несколько лет обнаружилось чудовищное перепроизводство книжной макулатуры. Во-вторых, руководство издательств перешло от людей с литературным вкусом к людям с финансовым нюхом. Они стали платить большие авансы авторам, чьи произведения казались им многообещающими в финансовом плане, создавая видимость появления в их издательстве крупного таланта и тем подманивая книготорговцев. Даже начинающий автор, умело затронувший модные темы, получал аванс в размере примерно 100 тысяч долларов. Можете себе представить суммы, которые стали требовать себе авторы бестселлеров. Недавно на странице газет попала информация о том, что за новый роман «Мешок с костями» Стивен Кинг пытается получить аванс в 17 миллионов долларов, поскольку его соперник на книжном рынке Том Кленси зарабатывает на каждой книге по 20 миллионов. Дело дошло до того, что издание писателей суперзвезд стало невыгодно издательством. И в ответ на требования Стивена Кинга, например, издатели устроили нечто вроде забастовки, отказываясь платить автору подобный аванс по причине его нелепости. Модные авторы, несмотря на свою популярность, часто оставляют равнодушными критиков, знатоков и ценителей. А именно они в конечном счете формируют общественные вкусы. А главное, они формируют библиотеки. Заведующую библиотекой Йельского университета спросили, покупает ли она Тома Кленси. Она ответила: «Ну что вы, я покупаю Тома Вулфа». Выясняется, что во время потрясений книжного рынка завидную стабильность сохраняют маленькие издательства. Те, которые работают в одной какой-то области и имеют свою постоянную аудиторию, или те, которые остаются верны качественным критериям вне зависимости от доходов. Блистательный пример – Фараж, Траус и Жиру, нью-йоркское литературное издательство, ставшее мировым эталоном издательского дела. Впрочем, и это не новость. Еще в 1928 году издатель Фрэнк Даблдей говорил, как он горд, что в свое время издавал Марка Твена, Конан Дойля и Стивена Крейна, несмотря на то, что они совершенно не приносили дохода. Именно эти имена и составили потом славу его издательства. В то время как одни издатели пытаются спасти книгу, другие уже бегут с якобы тонущего корабля. Свидетельством тому последняя повесть того же Томаса Вулфа «Засада в форте Брэг», выпущенная только на компакт-диске в исполнении актера Эдварда Нортона и с надписью «В печатном виде не существует». Станет ли книга литературным динозавром? Вытеснят ли ее компактные диски и компьютерные экраны? Возможно, со временем, пишет историк книги Мангуэлл, наука выяснит, что вертикальные кровати и квадратные колеса лучше служат своим целям, чем то, чем мы пользуемся сейчас. Что книга, которую можно сунуть в карман, которую можно читать в постели, на садовой скамейке, в электричке, даже стоя, что эта книга – вещь неуклюжая и громоздкая. Возможно. Но пока этого не случилось, я с благодарностью слушаю, как актер Нортон наговаривает на пленку роман Томаса Вулфа, слушаю так же, как слушал в детстве бабушку, читавшую мне вслух, и с нетерпением жду того момента, когда, наконец, возьму в руки книгу.
Их дух, их мысль.
Микрофона Александр Гинес. В последней части нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы перенести нашу тему в отечественные пределы. Дело в том, что Россия сейчас тоже переживает книгоиздательский бум. Никогда еще тут не выходило столько плохих и столько хороших книг. Говорят, что сегодня в стране появляется по 600 наименований в неделю. Тяжесть этой лавины, погребающей под собой и писателя, и читателя, меняет само качество нашей литературоцентрической культуры. Попробуем взглянуть на эту проблему не с точки зрения издательской, а с писательской точки зрения. В новых условиях задача каждого автора состоит не только в том, чтобы найти читателя, но и в том, чтобы замедлить стремительно несущийся информационный поток. Привычные способы экстенсивного освоения реальности перестают работать. Нужны не новые темы, а новые формы. Поисками их полуинстинктивно, полусознательно и занята сегодняшняя культура. Самый прямой путь ведет словесность за ее пределы, что, конечно, не новость. Еще Гёте писал:
«Все совершенное в своем роде должно выйти из своего рода и стать чем-то несопоставимо другим».
Говоря конкретно, мне кажется, что только тогда мы сможем по-настоящему оценить достижения нашей новейшей литературы, когда они будут переведены на более актуальный в конце нашего века язык, язык видеообразов. Один из ярких примеров тут Владимир Сорокин. Он лучше других освоил главный прием постмодернизма – писать на разных уровнях, причем так, что верх не отменяет низа, а низ не компрометирует верха. Такая принципиальная жанровая двусмысленность позволяет незаметно для зрителя нагружать москультовские жанры вполне эзотерическим содержанием. Возьмем, скажем, его сценарий «Москва», по которому сейчас уже снимается фильм. На переднем плане разворачивается достаточно обычная в сегодняшнем кино криминальная драма. Но в глубине ее зашифрована уже знакомая опытным читателям Сорокина семиотическая комедия. Весь сценарий построен на буквализации метафор. Сочетание бульварной поэтики с глубокой философией языка. Вот пряная, чисто сорокинская смесь, которая может успешно реализоваться в новом постсоветском кинематографе. Еще один автор, чьи произведения просто рвутся к кинематограф, Виктор Пелевин. Его проза построена не на утонченных языковых нюансах, а на гиперреалистических образах и непредсказуемых сюжетных поворотах. Мне чувствуется влияние даже не кино, а поэтики видеоигр. Тексты Пелевина кажутся записями фильмов, поэтому задача кинематографа тут не столько поставить, сколько восстановить ту воображаемую ленту, которая прокручивалась в сознании автора и читателя. Другой многообещающий способ затормозить читателя тоже связан с преображением книги. Но на этот раз в сотрудничество с писателем вступает не режиссер, а художник. Чтобы вернуть книге статус события, она должна им быть. Характерно, что в этом направлении работает один из самых чутких к кризисным явлениям автор – Андрей Битов. Он уже выпустил несколько необычных изданий, представляющих то, что Битов называет «театром книги». Третий путь борьбы с книжной инфляцией связан с отказом сразу и от книги, и от ее автора. Я, конечно, имею в виду интернет. Как бы нелепо мы ни обращались с этим информационным монстром, в нем чувствуется огромный потенциал, угрожающий или обещающий заменить творчество сотворчеством. О том, что это не фантазия, свидетельствует ориентальное буриме, охватившее весь русский интернет. Называется это затея «Сад расходящихся Хоку». Короче, русская, как и все другие литературы, ищет сегодня синкретические формы, в которых она может существовать. Это обнадеживает. Ибо симбиоз литературы с соседями по культуре отнюдь не предвещает смерти собственной литературы. Другие виды искусства, отбирая у книги часть ее функции, расчищают дороги для новых жанров. Какими они будут? Точно что не романом. Прошла эпоха гениальных писателей, умеющих воссоздавать массированное чувство реальности. Уже величайший из них, Лев Толстой, жаловался Лескову.
Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли это художественная жила, повести отживают или я отживаю?
Ему вторил другой специалист по романам, Томас Манн. Представляя более полувека назад необычную, балансирующую между эссе и эпической комедией, как он писал книгу Музеля «Человек без свойств», Манн говорил.
Обычный роман, когда тебе любопытно, как получит Ганс Грету и получит ли он ее, обречен. «Можно ли еще вообще читать обычные романы?» – спрашивал Манн и сам отвечал. «Да ведь это уже невозможно. Понятие интересности давно находится в состоянии революции. Нет ничего скучнее, чем интересное».
Что же приходит взамен романов про Ганса и Грету? Весь 20 век литература жаждала цельности. Ее можно понять. Кто же не мечтает о синтезе, не упраздняющем, а сочетающем противоречия? Свободный жанр, снимающий границу между поэзией и прозой, между документом и вымыслом, между собой и другими, между философией и автобиографией, между актуальностью и вечностью. Может быть, во мне говорит цеховой интерес, но обычно такую слипшуюся литературу от беспомощности называют эссе. Лучшие из них писали отлучившиеся в прозу поэты – Мандельштам, Цветаева, Борхес, Бродский. Вряд ли такая литература завоюет массы, зато ее отличает чистота беспримесной словесности. Ее нельзя ни пересказать своими словами, ни перевести на язык смежного искусства. Словесность, замкнутая на себе – белый карлик литературы. Часто послесловие одной литературы оказывается предисловием другой. Вы слушали передачу «Книга как угроза литературе». Программу, в которой участвовали Марина Ефимова и Рая Валь, вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис. В передаче звучала песня Тухманова на слова Максимилиана Волошина.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – «Мистер Консерватор» памяти Барри Голдвотера. Подготовила и ведет программу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 10 июня 1998 года.
the lightning of his terrible Swiss sword. His truth is marching on.
На волнах Радио Свобода передача «Мистер Консерватор. Памяти Барри Голдуотера». Ведет передачу Марина Ефимова.
Glory, glory,
Тридцатого мая умер в возрасте 89 лет отставной сенатор от штата Аризона Барри Голдуотер по прозвищу «Мистер Консерватор». В день его похорон в Сенате отменили заседание, потому что все сенаторы хотели отдать последний долг Барри Голдуотеру. Тут надо сказать, что мое поколение узнало имя Голдуотера из журнала «Крокодил». С послевоенных времен, кажется, ни один номер этого сатирического советского журнала не выходил без карикатур на Голдуотера, антикоммуниста и поджигателя войны. Поэтому уже здесь, в Америке, любопытно было узнать, что такого же рода карикатуры на него печатали в 60-х годах американские газеты и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост». Голдуотер считался самым опасным экстремистом из всех политиков. И на выборах 1964 года Линдон Джонсон победил его сокрушительно, большинством в 16 миллионов голосов. Отчего же теперь, через 35 лет, весь Сенат, и республиканцы, и демократы, и консерваторы, и либералы отправился в Аризону почтить память Барри Голдуотера? Вот как объясняют это те нью-йоркцы, с которыми побеседовал наш корреспондент Рая Вайль.
53-летний Эд Твит, мой старинный знакомый, в прошлом журналист. Мне повезло, я однажды брал у него интервью. Это было, кажется, в 70-м году, в нью-джерсийском отеле «Мариот». Я тогда работал в местной газете. Вид у меня был как у хиппи, длинные волосы, одежда соответствующая. Но он ничего не отреагировал. Он вообще мне очень понравился, во всех отношениях. Абсолютно честный и в публичных выступлениях, и в жизни. Он никогда не склонялся туда, куда дул ветер. У Голдуотера был свой собственный моральный компас. Он выступал против неэтичности в политике и Ричарда Никсона, и многих других деятелей. Причем делал это весело, смешно. У него было хорошее чувство юмора. Его часто называли «веселый мятежник». А вот еще одно мнение моему собеседнику на вид лет 50. Инженер, живет в нью-джерсийском городке Хобокен. Мы беседуем у причала, где стоит его яхта. Я помню Барри Голдуотера как честного политика. Не со всеми его идеями я согласен, но его позиция, несомненно, вызывала уважение. Мне жаль, что он умер. Не так много у нас достойных политиков. Он говорил, что думал, и делал, что говорил. Он следовал своим обещаниям. Но Америка была не готова к тем переменам, которые он предлагал.
Каковы же были политические идеи Голдуотера, которые он в 60-х годах предлагал Америке? Рассказывает политолог Эрнст Ванденхаг.
Он был кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии в 1964 году. В его избирательной программе были два главных пункта – полная победа над мировым коммунистическим движением и значительное ограничение власти федерального правительства. Платформа Голдуотера была консервативной. Впервые представитель консерваторов получил номинацию республиканской партии на пост президента. Раньше номинации получали представители центристского или более либерального крыла республиканцев. Голдуотер впервые ввел небольшую и до того слабую фракцию в большую политику. И хотя республиканская партия созрела тогда для консерватизма, Америка нет.
Вот что добавил к этому другой политолог Адам Гарфанкел.
Барри Голдуотер начал ту политическую и интеллектуальную революцию в Америке, которая в последние 25 лет совершенно изменила настроение американского общества и которую называют консервативной революцией. Он встал против течения. Он остановил поток либерализма, который полностью отдал в руки правительства решение всех социальных, экономических и внешнеполитических проблем страны. Голдуотер знал, что это опасно. Он был убежден, что возможности правительства ограничены и что потенциальной жертвой либеральных заблуждений может стать само правительство. Позиция Голдуотера представляет старомодную, но с философской точки зрения очень сбалансированную позицию относительно того, что правительство может и чего оно не может делать.
Еще в середине 60-х Голдуотер категорически возражал против расширения социальной государственной помощи неимущим, велфера. Он утверждал, что такого рода помощь должна быть частным делом, что государственные пособия, предназначенные не больным, не старикам, не осиротевшим детям, а просто бедным, способствуют росту иждивенческих настроений, порождают массовые жульничества и преступления, что взимаемая в виде растущих налогов с граждан, эта помощь ложится несправедливым бременем на честных тружеников, которые, несмотря на все усилия, беднеют и теряют доверие к своему правительству. В книге «Совесть консерватора», ставший бестселлером, Голдуотер назвал честных налогоплательщиков «забытыми американцами». В либеральные 60-е позиция Голдуотера вызывала возмущение общества. Но он таки дожил до реформы велфера. Другим шокирующим либеральную интеллигенцию пунктом программы Голдуотера был воинствующий антикоммунизм. Он не то чтобы поддерживал сенатора Маккарти с его комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, но, во всяком случае, не осуждал его, считая, что коммунизм нужно останавливать в зародыше. В книге «Совесть консерватора» Голдуотер писал:
«Отличие наших лидеров от коммунистических в том, что у нас установка на договоренность и разделение сфер влияния, а у них на победу. Пора сменить курс».
Можно ли сказать, что именно Барри Голдуотер заложил фундамент той политической стратегии, которая через 30 лет подорвала мировую коммунистическую систему? Говорит историк профессор Ричард Пайпс.
По большому счету, Советский Союз распался из-за внутренних проблем. Но непримиримая позиция, занятая в свое время Голдуотером, а потом унаследованная Рональдом Рейганом, конечно же, катализировала этот процесс. Дело в том, что люди, в чьих руках в 60-е и 70-е годы находилась внешняя политика Соединенных Штатов, действовали, как им казалось, исходя из следующей аксиомы. Если Америка будет себя вести дружественно по отношению к Советскому Союзу, тут почувствует себя в безопасности, и в ответ советское правительство станет более терпимым в своих отношениях с Западом, то есть прекратит, например, попытки установления во всех концах света коммунистических режимов. Но такой подход к отношениям с Москвой имел как раз обратный эффект. По мере того, как она ощущала себя в большей безопасности, она действовала с большей агрессивностью. В 85 году, когда Горбачев пришел к власти и обнаружил, что кризис советской системы, усугубленный враждебностью американской администрации, требует немедленных реформ, мы окончательно убедились, что вся идея детанта разрядки была ошибочна. Голдуотер был прав.
And Goldwater was right.
Eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on.
На волнах Радио Свобода передача «Мистер Консерватор. Памяти Барри Голдуотера». Ведет передачу Марина Ефимова.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on.
В 1964 году, когда Голдуотер боролся с Джонсоном за пост президента, обозреватели газет объявили, что Барри Голдуотер, если его выберут в президенты, собирается сбросить на Вьетнам атомную бомбу. На телевидении появилась ужасающая антиреклама на Голдуотера, которую назвали «Ромашка». Маленькая девочка обрывала лепестки ромашки и неуверенно их считала. Когда она доходила до 9, над ней нависал Голдуотер, и голос, похожий на его голос, начинал считать в обратном порядке. 9, 8, 7 и так далее. И когда он говорил 0, над головой девочки с грохотом вырастал гриб атомного взрыва. Эпизод с обвинением Голдуотера в планировании ядерной войны важен для понимания атмосферы предвыборной борьбы в Америке 60-х. Барри Голдуотер действительно упомянул атомное оружие в одной из предвыборных речей. Но вот как это звучало на самом деле.
Предложения об использовании атомной бомбы во Вьетнаме были, но я полагаю, что мы их не примем. Однако другое предложение, уничтожить листву на некоторых участках джунглей с помощью атомного оружия, можно обсудить.
Это не делает, конечно, Барри Голдуотера голубем мира, но и не вызывает все-таки тот ужас, который вызвало намерение сбросить бомбу. Другое сокрушительное обвинение, которое пресса выдвинула против него в 1964 году, было связано с его отказом проголосовать за закон о гражданских правах, комментирует политолог Адам Гарфанкл.
Голдуотер голосовал против закона о гражданских правах не потому, что он был расист и фанатик, а потому, что не считал делом правительства устанавливать и узаконивать моральные критерии. Он был против сегрегации и расизма, но он считал, что бороться с этим злом надо другими путями. Разумеется, во время предвыборной кампании 1964 года пресса интерпретировала его позицию как чистое изуверство. Людям вообще бывает трудно поверить, что кто-то твердо стоит на принципах, и они всегда предпочитают упрощать свое представление о мотивах политика.
Ужас, который либеральная интеллигенция испытывала перед Голдуотером, довольно смешным образом передался обывателям. Уже после победы Линдона Джонсона над Барри Голдуотером какая-то женщина в Нью-Джерси, кажется, сказала журналистам: «Я не голосовала за Голдуотера, потому что он хотел отнять у меня мой телевизор, мой ТВ». Журналист говорит: «Нет, нет, Голдуотер был против организации под названием TVA, а не против ТВ». Избирательница сказала: «Ну, все равно, я не хотела рисковать». Карикатуры на Барри Голдуотера и советские, и американские особенно смешно вспоминать, когда смотришь на его фотографии. Про Голдуотера говорили, что он красив, как Аризона. Говорили, в его внешности есть такое величие, что он хорошо бы смотрелся на горе Рошмор, где выбиты профили великих президентов. В юности любимым времяпрепровождением Голдуотера было восхождение на гору Навахо или спуск в Большой каньон. Он был футболистом, радистом-любителем и пилотом-любителем. Последнее увлечение прошло с ним через всю жизнь. Во время Второй мировой войны Голдуотер стал военным летчиком, воевал на Тихом океане и дослужился до чина генерал-майора. И уже в отставке, в 70-летнем возрасте, летал на сверхзвуковых самолетах к ужасу жены и полному восторгу внуков. Барри Голдуотер был человеком команды, человеком чрезвычайно компанейским, любил острое словцо, подначки, дружеские вечеринки, на которых он отдавал должное любимым напиткам виски и текиле. Это не вяжется с титулом мистер-консерватор, но Барри Голдуотер действительно был веселым мятежником. Даже похороны его были веселыми. На гражданской панихиде перед тысячным залом, в котором собралась политическая элита Америки, выступил старший брат Голдуотера, Роберт. Судя по тому, что Барри Голдуотеру было 89 лет, когда он умер, Роберту сейчас не меньше 90.
В школе Барри все любили, как и везде, где он учился или работал. Его избрали президентом, приняли в школьную футбольную команду. Но к концу года он должен был по академическим дисциплинам получить 16 баллов, а получил только 2. Отец сказал Барри, что отправит его в военную академию Стентон. Барри это ничуть не огорчило, наоборот. И после 4 лет в Стентоне он закончил его с отличием. Правда, академических отметок это отличие не касалось. И к тому же мог помочь тот факт, что он ухаживал за дочкой начальника академии. Барри достиг многого, и я подумал, что вам может быть интересно, и что в жизни помогло ему стать тем, кем он стал. Во-первых, такому человеку важно, наверное, иметь замечательных родителей, и они у него были.
Американец до мозга костей, Барри Голдуотер был наполовину русским евреем. Его прадед по отцовской линии приехал в Америку из России в начале прошлого века.
В детстве мы аккуратно посещали епископальную церковь, потому что к ней принадлежала мать, и потому что до 1920 года в Аризоне не было ни одной синагоги.
Университет Барри пришлось бросить. Их отец умер, и Барри возглавил семейный бизнес – универмаг в городе Фениксе.
Барри был хорошим торговцем. К тому же он был очень хорошим хозяином. Служащие его по-настоящему любили. Никто никогда не называл его «мистер Голдуотер». Даже не поняли бы, кто это такой. Все называли его только Барри. У нас была молоденькая кассирша Клэр. Однажды Барри поймал мышь, запустил ее в цилиндр пневматической почты и отправил из офиса вниз, к кассиру, как покупку. Клэр налепила ярлык на мышь, думая, что это игрушка. И в это время мышка очухалась и прыгнула с прилавка. И вот на виду у покупателей Клэр с визгом помчалась по проходу от мышки. Барри помчался по проходу за Клэр. О, боже! Он всегда любил фотографировать, увлекался этим всю жизнь. К тому времени, как в Европе началась война, Барри уже научился водить самолет. Но для того, чтобы стать военным летчиком, нужно было налетать много часов. Барри отправился на военный аэродром и, в общем, подкупил летчиков. Он начал делать их фотопортреты у самолетов. За это они разрешили ему налетать нужные часы. Я не знаю другого человека, который стал бы пилотом таким образом.
Но особую роль в жизни Барри Голдуотера сыграло увлечение радио.
Все это кончилось настоящей радиостанцией в его доме. И во время Вьетнамской войны Барри и группа его приятелей-радиолюбителей организовали бесперебойную линию, по которой они связывали солдат во Вьетнаме с их родителями или с их девушками в Америке. Они успели сделать 300 тысяч таких контактов.
Политика была, кажется, последним серьезным увлечением Голдуотера. Он вступил в нее, когда ему было 40 лет, и следующие 40 лет оставался ей верен. Он говорил: «Мой дом – Аризона, а моя жизнь – Сенат».
Барри был масоном 33-й степени, он был сенатором Соединенных Штатов, он был генерал-майором авиации. Я думаю, это неплохо для одного человека.
I've seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on.
На волнах Радио Свобода передача «Мистер Консерватор. Памяти Барри Голдуотера». Ведет передачу Марина Ефимова.
Glory, glory, hallelujah.
Барри Голдуотеру дали прозвище, которого не удостоился больше ни один политик. Его называли «клин-кат» – «прямодушный».
Он всегда говорил, что думал. И если это не совпадало с мнением тех, к кому он обращался, тем хуже для них.
Без малейшего колебания Барри Голдуотер выступал на борьбу со своими же однопартийцами, если они изменяли принципам республиканской партии, как он их понимал.
Например, он был категорически не согласен с тем крылом консерваторов, которые фетишизируют рынок. Они считают, что экономическая эффективность является единственной целью, которой должно стремиться правительство и общество в целом. Голдуотер же свято верил в важность сохранения традиций и сохранения чувства общности в стране. В этом смысле он был из тех, кого в прошлом веке называли либералами. Он был либерал с большой буквы.
Принципиальность на многие годы сделала Голдуотера аутсайдером в собственной партии. Лет 15 его не приглашали на заседания республиканских лидеров. Но благодаря этой принципиальности и, конечно, яркости и самобытности, аризонский сенатор приобрел сотни последователей среди молодежи. Один молодой консерватор сказал: «Рейгана мы уважали, а Голдуотера обожали». Сейчас поражение Голдуотера на выборах 1964 года считается началом победы республиканской партии, а самого Барри Голдуотера называют самым победоносным неудачником в политической истории Америки.
Идеи Голдуотера одержали победу, когда их взял на вооружение Рональд Рейган. Через 16 лет после поражения Голдуотера Рейган, используя консервативную платформу, вошел в Белый дом. Своей победой Рейган во многом обязан Голдуотеру. Голдуотер трансформировал американскую политику.
Послушаем, что говорят о Барри Голдуотере молодые либералы, Их отношение несколько изменилось в 80-х-90-х годах. Когда начались дебаты о легальности абортов и о судьбах гомосексуалистов в армии, сенатор Голдуотер занял либеральную позицию. С этого и начинает свою оценку деятельности Голдуотера известный нью-йоркский журналист Дэвид Ремник.
Образ Голдуотера смягчает его, так сказать, просвещенное отношение к гомосексуализму или к охране окружающей среды. Но для меня лично он остается предтечей непримиримости в американском политическом обиходе. И хотя воплощавшие ее образы Голдуотера или Рейгана были вполне привлекательны, в действительности их политика была ударом по гуманизму. Наилучшее, что он мог сделать для Америки, он совершил. Он проиграл президентские выборы. Правда, с другой стороны, человек, его победивший, президент Линдон Джонсон, абсолютно либерал в том, что касается расовых или иных внутренних проблем, показал себя, я бы сказал, варваром во Вьетнаме. Так что нам остается только гадать, насколько все было бы хуже, если бы президентом стал Голдуотер. Он был относительно честным, а к концу жизни он даже был открыт переменам. Надо сказать, что эти качества не всегда свойственны политикам. К тому же, нынешнее поколение сенаторов – слабое подобие того, что мы имели в 60-х годах. Я говорю и об уровне интеллекта, и о наличии принципов. На этом фоне Барри Голдуотер действительно выглядит очень значительно.
Дэвид Ремник похвалил Голдуотера за гибкость. Напрасно. Как утверждают специалисты, Барри Голдуотер и не думал меняться. Просто его консерватизм, как в свое время консерватизм Томаса Джефферсона, строго базировался на Конституции и никогда не выходил за ее рамки. В Конституции не сказано, что военнослужащий должен быть непременно гетеросексуальным. Там сказано, что он должен защищать Соединенные Штаты и не кооперироваться с врагом. И сексуальная ориентация, и решение женщины оставить ребенка или сделать аборт является их личным делом, их свободой выбора. Таково было твердое убеждение Голдуотера, которое он никогда не менял. И в 1964 году Рональд Рейган, тогда еще актер и начинающий политический деятель, так представил Голдуотера избирателям.
Барри Голдуотер верит в то, что вы, я... Каждый американец имеет достаточно способностей, чувства достоинства и достаточно конституционных прав для того, чтобы самому распоряжаться своей судьбой.
Точно то же самое можно было бы сказать о Голдуотере и через 30 лет. В 1981 году, когда сенатор уходил в отставку, президент Рейган вручил ему Орден Свободы. И это была самая уместная награда для человека, который сказал «Слово «свобода» – пароль ко всей моей жизни». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Мистер Консерватор. Памяти Барри Голдуотера». В программе участвовали Юрий Жигалкин, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х, а к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».